В эфире программа «Лицом к событию». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Сегодня 4 ноября, День народного единства. «Русские скрепы» назвали мы программу немного иронически, но мне хочется разобраться, ну, что ли, деконструировать, что же такое вот этот самый День народного единства. И сегодня с нами будут работать социолог Денис Фоков, руководитель Левада-центра, директор Левада-центра, который, вынужден я добавить, признан иностранным агентом. Историк и политик Павел Кудюкин, деятель социал-демократического и профсоюзного движения не только России, но и Беларуси, и, в общем, в 90-е годы активный политик. А на связи политэмигрант и бывший политзаключенный Даниил Константинов, он сейчас в Вильнюсе, руководитель русского европейского движения, член постоянного комитета форума «Свободной России». И в записи у нас будет политолог Александр Морозов. Вы знаете, вот против... Я всех приветствую, все на связи. Против обыкновения я бы хотела начать с опроса в Твиттере, который мы вот сегодня провели, и мы спрашивали, в чем... Вы, отвечающие, чувствуете свое единство с народом. Вариант в истории государства, в литературе, языке, в социальных проблемах, в национальности. Так вот, больше всего людей, конечно, говорят, что в социальных проблемах они с народом едины. В литературе и языке там только 21%, и в национальности 8%. Надо было, конечно, задать вопрос о гражданстве, и надо было дать вариант ответа под названием «ни в чем». Потому что вот в этом нашем твиттер-трансляции много возмущенных комментаторов писали, а почему вы не написали, что я вот, например, ни с кем или ни с чем не чувствую солидарности. Я бы хотела, чтобы вот каждый из участников программы коротко прокомментировал, что означает этот праздник. Он естественный или он какой-то искусственный? Есть какая-то личная связь с этим? И потом мы послушаем вариант ответа и посмотрим вариант ответа Александра Морозова, который мы тоже накануне записали. Ну, я не знаю, может быть, с Дениса Волкова начнем. Вот у вас в сердце вашем что-то отзывается, когда вы слышите словосочетание «День народного единства»?
Мы вообще задаем даже вопрос об этом, что отмечают или нет, и отмечают, ну, буквально там единицы. Да, и если мы, конечно, специально не спрашивали, как люди отмечают, но обычно это вот что-то типа дополнительного выходного, когда можно на дачу поехать. Сейчас погода, правда, не очень хорошая, чтобы на дачу ехать. Ну, наверное, как-то вот, не знаю, может быть, кто-то собирается, отмечает, но в целом это, конечно, для большинства такой формальный государственный праздник. Если посмотреть, ну, не знаю, может быть, мы позже будем об этом говорить, с чем чувствуют, вот в чем чувствуют солидарность, то действительно прежде всего называют историю, но в других формулировках, когда мы спрашиваем, то там, да, есть социальные проблемы, бедность, как говорят люди, страна такая богатая, а живем бедно. Вот с этим согласны многие. Очень многие.
Да, Денис, спасибо. И, Павел Михайлович, пожалуйста, ваш вариант ответа. Что это за праздник-то такой?
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, на самом деле, конечно же, праздник очень искусственный. И я бы даже сказал, в общем-то, ложный. Начиная с выбора даты, которая, в общем-то, не соответствует даже исторически тому дню, когда действительно... был взят Кремль силами второго ополчения. И, ну, и при том, что в Кремле это не просто там польско-литовский гарнизон, это еще и тогдашнее российское правительство, так называемое семибоярщина. Да, и польско-литовский гарнизон как минимум на две трети – это братья восточные славяне, в основном предки будущих белорусов. Вот. И с этой точки зрения, действительно, даже исторически довольно нелепый получился праздник. А с точки зрения названия, ну, извините, какое может быть единство в классово расколотом обществе? Более того, помимо классового разделения, российское общество еще и чрезвычайно атомизировано. То есть не столько общество, сколько россыпь таких автономных, слабо связанных между собой, и если связанных, то скорее такими больше... семейными и узким кругом дружеских связей, а не какими-то широкими связями. Так что, ну, в общем-то, фикция, а не праздник.
Угу, понятно, Павел Михайлович, спасибо. Ну, собственно говоря, тут есть действительно большая историческая часть, которая, нуждается в коррекции, переформулировках. Кто такие эти поляки, против которых вот это вот единство должно быть организовано? И самое главное, именно сейчас, вот мне, прошу прощения, кажется, что просто людям, которые в 2005 году организовывали весь этот праздник, ну, понадобилось немножечко переставить дату 7 ноября, потому что в обществе не было консенсуса по поводу, значит, Октябрьской революции, и что-то вот нашли близкое, но, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, вот мне кажется, что у людей вообще никакого паттерна не сформировано исторического по поводу того, что же там на самом-то деле произошло 4 ноября. Уж если начинать читать исторические источники, то ты понимаешь, что, ну, мягко говоря, все было совсем не так или не совсем так, и поляки гораздо больше принимали участие в русской истории, а русские, значит, шли с ними на сотрудничество, и это была такая игра в долгую, я бы сказала. Это даже не Октябрьский переворот. Но я бы послушала сейчас Даниила Константинова. Дань, что вы думаете про этот праздник? С чем он у вас ассоциируется? А я понимаю, что для вас, как для человека правых взглядов, когда-то он ассоциировался с одними вещами, а теперь, возможно, с какими-то другими. Прокомментируйте, пожалуйста.
Во-первых, добрый день, приветствую всех. Я хочу сказать, что данные, которые вы привели, данные опросов, они очень точные. Это означает, что такого праздника, как общенационального праздника, не существует, потому что не существует никакого народного единства в этой стране. Его сейчас нет. Как правило, заметил один из гостей, не может быть народного единства в классово расколотом обществе, а я от себя добавлю, поскольку я все-таки не левый, я добавлю, что настолько в классово расколотом обществе, и не только в классово расколотом обществе, но в обществе расколотом по очень многим разным основаниям. Не будет преувеличением сказать, что Россия сейчас расколота и по национальному принципу, а где-то даже и по цивилизационному. Ну, скажем, что всерьез объединяет молодого исламиста из Дагестана и бурята из Бурятии, или, скажем, калмыка из Калмыкии и какой-нибудь тувинца. Какие такие скрепы всерьез сейчас объединяют всех этих людей и по каким основаниям? Представляется, что никакие. Праздник этот искусственный, действительно, вы правильно заметили, что он возник для того, чтобы отбить у людей охоту праздновать 7 ноября и немножечко подтеснить вообще коммунистические силы и коммунистический дискурс в России. И тем не менее, когда этот праздник был введен, появилась группа людей, для которых он стал своеобразным общим символом. Я имею в виду русских националистов, которые сразу же с 2005 года стали проводить русские марши, приуроченные к этому дню. То есть для русских националистов, а это все-таки там десятки или сотни тысяч людей, этот день стал символическим днем их единства и манифестации русского национального движения в России. Поэтому вот отвечаю так, резюмируя сейчас все сказанное, что в целом для всего народа никакого общенационального праздника не существует. Не существует его и для властей, потому что они сами не верят в то, что они делают. Но вот есть группа людей, для которых это символический день их, так сказать, национальной и идеологической мобилизации.
Даниил, спасибо. Мы вернемся обязательно к этому вопросу и к этому сюжету даже из сегодняшней Москвы. Но сейчас я попросила бы показать нам вариант ответа политолога Александра Морозова. Вот как он видит этот праздник. Мы его буквально накануне записали.
День народного единства 4 ноября, как все помнят, наверное, учрежден в 2005 году. И, может быть, не все помнят, что 2005 год – это особый год в истории путинизма, потому что в этот же год была создана компания «Russia Today», «Россия сегодня» пропагандистская. В этом же году было создано движение «Наши», ныне уже забытое. В этом же году администрация президента инициировала создание небольшой рабочей группы, которая занималась учебниками истории стран СНГ для того, чтобы провести ревизию того, что там пишут, и подготовиться к борьбе. Иначе говоря, 2005 год – это год, когда Кремль впервые формулировал в целом такую большую идеологическую программу. она, конечно, была привязана к тому, что это была середина второго срока Путина. Он собирался после второй каденции уходить, и, соответственно, предпринимались усилия, чтобы создать какое-то, оформить какое-то в кавычках новое государство по итогам его двух каденций. И на этом фоне и был сконструирован День народного единства, привязанный к так называемой смуте, преодолению смуты. И этот день, несмотря на то, что он теперь, так сказать, в каждом школьном учебнике в России, и, конечно, существуют разные программы его, так сказать, отмечания, но при этом он совершенно не стал реально никаким Днем народного единства. Да, он, конечно, противопоставлен тем самым Дню Конституции, Дню создания новой России, как некоторая альтернатива, направленная на то, чтобы забыть обстоятельства возникновения новой России как государства. Но при этом он не стал народным праздником, не пользуется популярностью. И можно сказать, что по итогам этого 15-летия он окончательно превратился в мертвый праздник. Еще, и, может быть, это и потому, что сам Кремль в последние там, 10 лет, во всяком случае после 2014 года, после аннексии Крыма, стал делать гораздо более сильный акцент не на досоветской истории, а на истории 20 века, на сталинизме и на неосталинизме, на Великой Отечественной войне. Сегодня в значительной степени, ну, основанием для единства служит Великая Отечественная война в официальной идеологии, а вовсе не преодоление смуты в 17 веке.
Александр Морозов, и как вы видите, друзья, он с вами согласен в том, что этот праздник искусственный, за ним нет никакого реального наполнения, кроме политического желания проекта Кремля продлить, так сказать, свою историю. И, в общем, вот к умозаключению о том, что сейчас объединяющими моментами являются Великая Отечественная война и весь, так сказать, паросталинский дискурс, я бы вернулась чуть позже. А сейчас я бы попросила нам показать репортаж, собственно, об истории русских маршей, потому что мне хочется как-то довести до какого-то понимания нашего общего, что произошло с движением, с правым движением, вот с теми людьми, о которых Даниил Константинов говорит, что для них в этом был смысл, в этом дне был смысл. Вот давайте посмотрим сюжет, и дальше мы обсудим это, и далее уже обсудим, что из истории 20 века оказывается важно и для сегодняшнего режима, и для возможных граждан.
Русский марш проходит ежегодно с 2005 года в ряде городов России 4 ноября в День народного единства. В разное время численность участников измерялась тысячами. Например, в 2011 по различным оценкам на акции присутствовали от 10 до 25 тысяч человек. В 2014 году среди организаторов русского марша произошел раскол. Они разделились из-за отношения к событиям в Украине. В тот год в Москве прошли сразу три акции. В Люблине прошел традиционный русский марш. Организаторы шествия в Щукине дали своей акции другое название – «Новорусский марш». В своих лозунгах они поддержали самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Еще одну акцию под названием «Мы едины» организовал прокремлевский общероссийский народный фронт. По факту это оказалась акция в поддержку политики Путина. В 2015 году снова прошло три акции. Ряд националистических организаций отказались от участия в событии. Так, члены Национально-демократической партии и один из ее лидеров Владимир Тор, поддержавший аннексию Крыма, заявили, что не хотят, чтобы их ассоциировали с теми, кто поддерживает Украину. В то же время на организаторов традиционного русского марша началось давление. Александр Белов-Поткин был приговорен к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей по обвинению в легализации полученного преступным путем имущества и создании экстремистского сообщества. На Дмитрия Демушкина завели уголовное дело за разжигание межнациональной розни. Также его отправили под домашний арест по обвинению в распространении в интернете экстремистских материалов. В 2016 году московские власти запретили называть шествие русским маршем и до последнего не давали разрешения на проведение акции. Тогда на марш пришли около 350 человек. С 2018 года организатором русского марша на северо-западе Москвы стала Ассоциация народного сопротивления, продвигающая левые политические взгляды, что изначально было противоположностью идеям русского марша и вызвало негодование у правого блока. В 2020-м в Москве акция состоялась, несмотря на официальный запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. Тогда были задержаны более 60 человек. Организатор Никита Зайцев получил 15 суток административного ареста. В этом году мэрия Москвы не согласовала акции, однако их все равно запланировали в Люблине, Щукине и в центре города. По данным порталу ОВД-Инфо на 16:45 по московскому времени в столице задержали как минимум 25 человек, среди них 3 несовершеннолетних. Ранее задержали журналистов РБК, Associated Press и «Известий», но вскоре отпустили. Одного из организаторов, Никиту Зайцева, арестовали на 10 суток еще накануне марша, якобы из-за того, что он отказался показывать паспорт.
Репортаж Анны Хламовой это был. У меня сразу вопрос к Даниилу Константинову. Даниил, есть какой-то комментарий вот по поводу репортажа? Были ли там какие-то, например, неточности или какие-то моменты, которым вам захотелось прокомментировать?
Нет, в общем и целом все правильно, все соответствует действительности. Единственное, что я бы не называл там Ассоциацию народного сопротивления левой организацией. Это такая лево-правая организация. Она, в общем-то, все-таки националистическая, но при этом имеет оттенок такого народничества. То есть, действительно, чего-то левого в своей идеологии. Они активно строят свой пантеон героев, включая народовольцев, эсеров. И этим отличаются от многих других русских националистов. И да, я хочу подчеркнуть, что и в этом году русский марш должен был проводиться. Его запретили. И несмотря на это, организаторы пошли на то, чтобы его проводить в метро для того, чтобы дать людям собраться и уже куда-то двинуться. Но, как мы знаем, уже сейчас там всех похватали, и ничего толком не получилось. Я лично этих людей очень уважаю, потому что для того, чтобы проводить подобные акции вот в таких условиях, которые сложились сейчас в России, при такой машине репрессии и подавления, нужно иметь, конечно, большое мужество. Отвечая на вопрос о том, что произошло с русским национальным движением после 2014 года, ну, можно сказать просто, оно действительно распалось, развалилось на две части, потому что одна часть поддержала так называемую Новороссию, ЛДНР, аннексию Крыма и так далее. Вторая часть категорически с этим не согласилась. Есть также там небольшая часть людей, скажем так, не определившихся или занимающих нейтральную позицию. И этот раскол был настолько сильным, что люди из одних и тех же организаций националистических поехали в прямом смысле воевать по обе линии фронта. Вот я знаю случаи, когда люди, знавшие друг друга, состоявшие в одних и тех же организациях, оказались по две противоположные линии фронта в Украине. Вот такая история.
Да, Даниил, спасибо. У меня вопрос к Денису Волкову. Вот, собственно говоря, вот в связи с этим кейсом, проводили ли вы когда-нибудь опросы про то, как, например, люди относятся вот непосредственно к русскому маршу или вообще к правым движениям? Насколько в обществе эти идеи популярны, насколько это в процентном отношении релевантно? Или же вообще, ну, можете ли вы прокомментировать ваши опросы, и исследования по поводу национального вопроса? Я знаю, что у вас были и довольно глубокие, и много, ну, такие развернутые, достаточно развернутые попытки опросить людей на тему, чувствуют ли они себя русскими, там, насколько они готовы принимать людей другой национальности в своей стране, в своем городе, в своей семье и так далее, и так далее. Можете нам рассказать что-нибудь об этом? Ну, если уж мы говорим о том, что мы в какой-то мере говорим о народном единстве, это значит, подоплека-то какая, что есть ли политическая нация, например, есть ли понимание гражданства как национального гражданства. Вот я, ну, такой вот круг вопросов имею в виду, и Павел Михайлович, я тоже буду об этом же спрашивать.
Да, очень много глубоких вопросов. Если вот говорить о самих маршах, то, ну, насколько я понимаю, то, ну, для большинства, ну, это не совсем понятное явление, они скорее остаются маргинальными, но, конечно, идеи, которые за этим стоят, они пользуются довольно широким распространением. Мы, например, спрашиваем ежегодно про вот эти лозунги России для русских, иногда даже обостряем его «Россия только для русских». Мы видим, что каждый второй так или иначе готов его поддержать. Ну, большая часть из этой половины, как они выражаются, в разумных пределах поддержать. Но, тем не менее, да, эти идеи популярны. Политически популярность этих идей мы видели в начале 2000-х с популярностью Родины, да, и ростом популярности этой партии. И, как ну, мне представляется, российские власти просто на какой-то момент побоялись дальше играть с этой темой. Партию, ну, в общем, вы знаете историю этой партии, когда Рогозина, в общем-то, отправили сначала как бы на покой, а потом, конечно, он был востребован, но, тем не менее, ее сняли с выборов. Вот, то есть, и вообще с тем национализма власти, как мне кажется, играют, ну, стараются ну, очень осторожно с этой темой обращаться, поскольку, ну, мы знаем демографическую ситуацию, Россия вымирает, и сейчас мы, чем дальше, тем больше мы будем видеть эти процессы, и без притока миграции, ну, это просто поддержать численность населения будет невозможно. Но эта тема действительно, тема аккомодации, включения мигрантов в жизнь страны, она не будет проходить и не проходит безболезненно. Поэтому это действительно серьезная задача, что мы видим, что в последние несколько лет, по мере вот, замедления экономического роста, экономического кризиса, оттока даже мигрантов, мы видим, что несколько ослабели ксенофобские настроения, но тем не менее они достаточно высоки, даже в Москве они отходили на там, 4-5 место, но последние годы опять заметен рост, но по стране ну, чуть-чуть ослабли эти настроения, но все равно, как я сказал, да, до половины, ну, в общем, готовы поддержать, и чуть меньше готовы поддержать лозунг «России только для русских». Если мы посмотрим, кому наибольшее, в адрес кого наибольшая ксенофобия, это цыгане, это выходцы с Кавказа, которых до сих пор не все готовы считать гражданами одной страны. Да? То есть эти проблемы есть, но сейчас они несколько ослабли.
А можем я думаю, я предполагаю, чуть, только я могу предположить, что они ослабли из-за коронавируса, который вот уж что является теперь новой какой-то государственной скрепой. Точнее, ну, простите мою иронию, она, возможно, даже неуместна, потому что это трагедия, но это то, что реально занимает людей, я бы сказала. Я сейчас к Павлу Кудюкину хочу обратиться, в общем, примерно с тем же вопросом. Павел Михайлович, возможно ли ну, такое национальное конструирование, я имею в виду «Россия для русских» как политический национальный проект. Это вообще работает? Или, ну, я не знаю, как прокомментируете эту, вообще вот эту вот идею, например, для такого многонационального государства, как Россия?
Ну, конечно, вот эта идея России для русских, и тем более России только для русских, идея как раз крайне разрушительная для общества и государства. И вообще вот этот вот этнический национализм, как теоретически оформленный, сформулированный, так и бытовой, является одним из серьезнейших препятствий для формирования гражданской нации в России. При этом, кстати говоря, это не только русский этнический национализм, но и любой другой, неважно, татарский, чеченский, не знаю, тувинский. Потому что, действительно, гражданская нация в России может сформироваться только на понимании того, что да, мы, если угодно, обречены жить рядом. Ну, исторически так сложилось. Если вообще хотим продолжать жить в едином государстве, как бы не стремясь к тому, чтобы оно распалось так, как распался не так давно Советский Союз. Вот, в этом отношении, я говорю, это очень, очень опасная идея,
знаете, как бы, которая может просто взорвать. Я обострю немного тогда ваш, то есть свой вопрос к вам. Вот обращаюсь к вам как человеку, который разбирается и в белорусском социал-демократическом движении. Вот мне кажется, что два последних примера формирования гражданской политической нации связаны с отделением от России. Я сейчас украинскую политическую нацию имею в виду и белорусскую политическую нацию. Флаг, язык, какая-то символика национальная, связанная, кстати говоря, с началом 20 века, с обращением к такой неоромантической традиции, когда нации только формировались, политические нации только формировались. Европа прошла этот путь, а постсоветские страны, я сейчас не только свое мнение высказываю, они обречены как-то вот возвращаться на этот этап столетней давности, как бы обретая свою идентичность через национальность и противопоставление себя империи. Можете прокомментировать вот эту мою мысль?
Да, ну это вообще, видимо, коренится глубоко в человеческой психологии, что вот идентификация, групповая идентификация легче всего происходит на контрасте с иным. Вот есть мы, есть некие они. Да, наверное, можно сожалеть о том, что вот это действительно формирование гражданских наций в соседних государствах, и в Украине, и в Беларуси, да, в общем, и в Казахстане, скажем, идет во многом на дистанцирование, как минимум, а иногда просто отталкивание от России, потому что, опять-таки, мы чисто территориально друг от друга никуда не убежим. Вот. При этом достаточно по-разному. Ну, скажем, вот в Беларуси на подъеме общественного движения прошлого года очень характерно, что во многом стерлось то противостояние как бы русского и белорусского языков, которое было характерно для 90-х годов, когда значительная часть оппозиции не слишком разумно настаивала как бы на исключительности именно белорусского языка как языка единственного государственного. И в новом оппозиционном движении идет четкое признание, что национальная идентичность Беларуси, в общем-то, не так уж сильно зависит от языка. Да, как бы мы белорусы, независимо от того, говорим ли мы преимущественно на русском языке или преимущественно на белорусском, либо владеем одинаково хорошо обоими. Вот. И это, с моей точки зрения, очень позитивный момент. И, собственно, и в Украине, если вспоминать события, начавшиеся опять-таки с аннексии Крыма, с событий в Донецкой и Луганской областях, мы помним, что во многом вот сепаратистское движение в этих двух областях было как бы подтолкнуто крайне, ну, скажем так, неразумным решением Верховной Рады об отмене закона о языках, который, да, как бы предусматривал возможность существования региональных языков. Вот, там к этому языку, закону тоже было, на самом деле, немало претензий в момент его принятия. Вот, и то, что, опять-таки, вот эта вот украинская мова или русский язык действительно скорее раскалывает эту складывающуюся гражданскую нацию вместо того, чтобы консолидировать ее каким-то более разумным подходом. Хотя очень характерно, что, скажем, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно как бы выступая с публичными выступлениями, как бы произносил вообще, его вставлял фразы на языках разных этносов Украины. Как бы какую-то часть речи произносил по-украински, какую-то часть по-русски, вставлял венгерские фразы, болгарские и так далее, поскольку Украина тоже, в общем-то, полиэтничная страна на самом деле. В общем, в несколько меньшей мере, чем Россия. Да, там она даже более этнически однородна, если, ну, смотреть по результатам переписей. Вот. Ну, как бы да, но вот эта вот проблема отталкивания, она тоже очень опасная.
Вам действительно получается... Вот, можно я уже прокомментирую от себя, ну, потому что по поводу ситуации на востоке Украины у меня там были свои полевые наблюдения. Значит, я по моему глубокому убеждению... основанием для вот этого взрыва, основанием для этого конфликта был не столько закон украинский о языке, сколько мощная российская пропаганда, которая действовала на этой территории. Просто вот моя такая короткая ремарка. И сейчас я хочу обратиться к Даниилу Константинову, собственно, с тем же вопросом. Вот вы как бы человек, который понимает многое про русскую национальную, так сказать, программу, идею. Да, про, вы сейчас занимаетесь сам так называемым русским европейским движением. Вы живете в Литве, где своя гражданская нация выстроилась тоже вокруг языка, флага и отталкивания от империи, каковой был Советский Союз. Да? Вот что вы скажете по поводу того, что вы только что услышали? Я хочу, чтобы мы вот сейчас закончили с вами вот этот блок национальный и перейдем потом к другим скрепам, о которых я прям тоже мечтаю поговорить. Но, Даниил, пожалуйста, вот ваш комментарий.
Я хочу сказать, что я вполне понимаю опасения наших собеседников. Я понимаю их страхи, связанные с русским национализмом. Я понимаю, что русский национализм действительно несет определенный заряд угрозы для российской государственности, именно государственности, вот той Росфедерации, которая образовалась в 1991 году. Но в то же время я хочу сказать вот что. Надо понимать, что русский народ существует. Это десятки миллионов людей, ну, около 100 миллионов человек. Русский народ себя так или иначе самоощущает. Он понимает, что он существует. И он заявляет о себе. И на эту заявку должен быть дан определенный ответ. Потому что что было раньше? Начиная с 1917 года, проводилась так называемая ленинская национальная политика, которая апеллировала к национальным меньшинствам, которая создала национальные республики и которая не дала ничего, по крайней мере, формально, русским. Потом точно такая же модель была воспроизведена в Российской Федерации после крушения Советского Союза, когда было объявлено, что источником власти является многонациональный народ России. У многих наций из-за этого многонационального народа были свои республики, автономное образование, свои там представительства федеральной власти, свои, скажем так, землячества. А русский народ остался как бы ни с чем. А, несмотря на то, что он как бы является государствообразующим формально. При этом на это наложились межнациональные проблемы, конфликты, избыточная, на мой взгляд, совершенно неконтролируемая дикая иммиграция стран Средней Азии и Закавказья, которая просто Россию превратила в проходной двор. Но вот вы знаете, вы упомянули Литву. Говорите, вот Литва, все ссылаются на пример там, балтийских стран. Я вам хочу сказать, что в Литве визовый режим. Вы в Литву вот так не въедете ниоткуда, ни из России, ни из Средней Азии, ни из Закавказья. Литовцы прекрасно понимают эти проблемы и эти угрозы. Поэтому вот мой месседж такой, что к русскому национальному движению, голосу русского народа, пусть даже маргинальному, как вот сказал один из собеседников сегодня, радикальному, как считает другой, но все-таки надо как-то прислушаться. Если русские существуют, что они заявляют, что они есть, если они себя осознают как народ, ну, значит, на это надо как-то реагировать, значит, надо прислушиваться к требованиям этого народа. Если большинство людей считает, что нужно ограничить иммиграцию из проблемных регионов, так, может быть, ее надо ограничить? Или мы всю жизнь, что коммунисты, что демократы, что путинисты, что либералы, будем плевать на то, что думают люди, ломать их через колено, а объясняют некими государственными интересами. Вот нам нужна трудовая миграция, мы наплюем на то, что говорит большинство населения, мы будем ввозить сюда иммигрантов из Средней Азии и Закавказья. Вот посмотрите, что произошло недавно, на днях буквально. Амнистировали больше 100 тысяч, 160 тысяч гастарбайтеров из Средней Азии, уже совершивших правонарушения. Уже совершивших правонарушения, их амнистировали, чтобы они въехали в Российскую Федерацию для того, чтобы их, так сказать, в качестве рабской рабочей силы использовать в России определенным людям и структурам. Угу. Но, может быть, стоит не делать этого?
Даниил, спасибо. Я сейчас должна уже по таймингу нашему вас прервать. Я бы сказала, что здесь у Дениса Волкова, конечно, был ответ этому вашему спичу в самом начале. Это экономическая необходимость, это демографическая необходимость. Друзья, я прям очень хочу посмотреть опрос наш на улицах Москвы, который посвящен тоже Дню народного единства, как народ это все интерпретирует. Пожалуйста.
Как лично вы понимаете словосочетание «народное единство»?
Что весь народ, он един, что наша страна многонациональная, и все должны дружить вместе, не разделять друг друга по разным национальностям, странам и месту пребывания.
Дело в том, что после распада Советского Союза всенародная свобода стала на первый, эшелон, и многие народы постсоветского пространства разделились. И поскольку Россия многоэтническая страна, тут собралось большое количество этнических групп, которые нужно объединить общей идеей. Пусть это будет не народная идея, не национальная идея, но идея единства.
Это когда вместе народы объединяются, дружат, понимают друг друга. Как раньше.
Когда что-то всех объединяет, смысл того, чтобы жить в одной стране, а не разбежаться по разным домам. Условно говоря, но не делиться на Московию, на Урал и Сибирь, а жить в одной России.
В борьбе с поляками корни праздника. Но в данном контексте уже, как в современном, что, наверное, объединение людей разных национальностей.
Это когда много народов, едины вместе. И у нас же много разных народов и народностей в стране. По-моему, только так. Очень просто и понятно.
Все, наверное, должны объединиться против чего-то, против кого-то. Я так понимаю.
Когда все объединяются и отстаивают свои права.
Вы знаете, никак не понимаю. Я вообще как-то нейтрально отношусь к этому празднику, потому что мне не очень понятен его смысл. Мне кажется, это какой-то не очень удачный заменитель праздника 7 ноября. Хотя, конечно, отношение к нему тоже поменялось.
Видите, люди фактически повторяют более или менее то, что мы с вами уже сказали, и отношение их такое же, и про 7 ноября, и непонятный праздник, ответы такие внутри политического устройства государства, как кому объединяться, но мне ближе всего, конечно, парень, который сказал, что объединяться нужно ради отстаивания своих прав. Значит, я хочу попросить у Дениса Волкова такого комментария. Вера Челищева, прошу прощения, в прошлой программе с ней, она пошутила так грустно, что пытки становятся новой русской скрепой. Поскольку у нас сегодня такая попытка деконструкции, что же такое эти самые скрепы, то я хочу, чтобы вы нам рассказали о вашем опросе, о вашем исследовании, насколько люди считают допустимыми использование пыток силовиками, в каких обстоятельствах. Да, нет, там сложная такая интересная картина. Расскажите нам об этом.
Да, хорошо. Я думаю, что только в том смысле, что это распространенная практика в государстве.
Да, конечно, да.
Пенитенциарная система. В этом смысле, конечно, можно это считать скрепой. Но если мы будем говорить о восприятии ситуации, проблема ведь основная в чем? Основная проблема в том, что не все об этом знают, не все об этом следят, поскольку основные средства массовой информации, не часто эту тему поднимают. И если мы спросим, допустимо или нет, то 2/3 скажут, что нет, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Хотя треть скажет, что все-таки можно, и, может быть, даже иногда бывает и нужно попытать человека, чтобы он, может быть, подчинился и так далее. Прежде всего, это мужчины постарше, так считают. То есть такое мнение тоже есть. Но большинство все-таки считает, что недопустимо. Другое дело, что только треть, например, по нашим исследованиям, считает, что это распространенная практика в тюрьмах. и даже больше считает, что это, ну, лишь отдельные какие-то случаи. То есть о чем идет речь? Что обычный человек, ну, такой неискушенный, который особо и не следит, и особо не интересуется тем, что происходит, а только хватает там какие-то обрывки новостей, вот он думает так. Только, ну, наиболее информированные, которые следят, которые интересуются, которые знают вот о последней истории, их тоже не так много. Но это вот те, кто следит за новостями по интернету, где в последние годы все-таки сложилась такая среда независимых средств массовой информации, достаточно массовых, чего не было еще там 5 лет назад. Вот там больше осознания, больше заинтересованности, а там, где эти темы не поднимаются, там, ну, большинство и не знает, и на самом деле особо знать не хочет. Но вот если бы эти изображения, да, пыток, те ролики, которые становятся доступны, если бы их показывали на более широком экране, я думаю, что больше людей бы, ну, как-то задумались об этой проблеме. Но многие стараются отстраниться и не замечать то, что происходит. И СМИ, государственные СМИ часто им в этом помогают.
Ну, то есть мы опять говорим, к сожалению, о разделении, не о единстве, а о разделении людей, которые, ну, в данном случае, в получении информации. Я хочу обратиться к Даниилу Константинову за комментарием. Я, конечно, понимаю, что я отчасти спекулирую своим знанием о том, что вы проходили тюремную очень жесткую систему и сам, ну, подвергались тому, что можно назвать пытками. Я правильно понимаю,
Даня? Да, был эпизод такой.
Ну вот что вы думаете по поводу того, как общество на это реагирует, как СМИ на это реагируют? Вот как сказал Денис, ну, центральные средства массовой информации довольно странно порой там об этом говорят. Даже вот когда речь шла о каких-то там последних публикациях по поводу гибели Максима Тесака в тюрьме, никто не обратил внимания на то, что его пытали, да, хотя там явные есть какие-то такие свидетельства вот этого всего. Что вы об этом скажете? Хотя еще раз говорю, что я понимаю, что, ну, как бы с моей стороны даже не очень правильно, наверное, вам задавать этот вопрос, но я просто знаю, что вы пишете у себя в ленте, в Фейсбуке довольно часто на эту тему. И я думаю, что, если я правильно понимаю, вы еще и какие-то тюремные записки свои ведете.
Да, я периодически их выкладываю. Можно сказать, что я готовлю книгу. Mm-hmm. Только очень долго готовлю, как это иногда бывает. Mm-hmm. На самом деле, мне кажется, что вот тот факт, который мы констатировали mm-hmm. в самом mm-hmm. начале передачи, о том, что народ в России очень атомизирован предельно, люди предельно атомизированы, вот это и есть ответ на вопрос о том, что происходит с пытками. Люди замкнуты на своих проблемах, закрыты в своих коробках, которыми они отгораживаются от внешнего мира, от этих проблем. Люди в России очень тяжело выживают. У нас очень большая бедность. У нас очень большая закредитованность населения. У нас очень слабые социальные лифты. У нас практически уже невозможна никакая полноценная самореализация для человека, будь то в политике, в бизнесе, там, в культуре, потому что все эти сферы монополизируются, так сказать, прорежимными структурами, да, режимом. И вот в этих обстоятельствах огромное количество населения, забитое вот в эти скорлупки собственных проблем, оно просто не хочет видеть еще больше негатива. Вот этим, я думаю, и определяется то, что нет большой общественной реакции на те же пытки, сообщения о которых все больше, а реакции почему-то нет. Я вот вам хочу сказать, я когда находился в следственном изоляторе, именно в этот момент произошли волнения в Грузии после публикации там фильма о пытках в Тбилисском СИЗО. Были огромные манифестации, которые в конечном итоге косвенно повлияли на исход выборов и на уход Михаила Саакашвили от власти там. И я тогда еще заметил эту разницу. Вот почему, думаю, в Грузии так люди на это реагируют, почему в России не реагируют на это? Вот, судя по всему, потому что не хочется этого видеть просто. И большинство людей, которые еще не прошли тюрьму и пытки, они не хотят вообще оглядываться на эти явления. А вот среди тех, кто прошел уже тюрьму и пытки, действительно много тех, кто уже включается в правозащитное движение, уже выходит на связь с колониями, с тюрьмами, уже собирает сообщения о пытках, даже передает их на Запад. Поэтому вот нужно на своей шкуре что-то почувствовать, чтобы понять, что это такое, и начать действовать. А отвечая на ваш вопрос, являются ли пытки скрепой русской? Ну, понимаете, мне вообще не хочется, как русскому человеку, вот слово «русский» привязывать к каким-то негативным явлениям. Я бы сказал так, вот такой вот... Такой вот хитрый маневр я бы сделал. Я бы сказал, что это не русская скрепа, это российская скрепа, потому что вот этот тренд насилия, тренд пыток, тренд безнаказанности за эти пытки, он идет сверху. Он транслируется государством, он распространяется вниз по капиллярам вот этих сосудов государственных органов. Ловится обратная связь снизу, когда люди, пытающие других, видят, что никаких последствий для них в этом нет. Ведь мы же понимаем, что если не искоренить, то ослабить это явление очень просто. Для этого достаточно жесткой реакции верхов государства. Но ее нет. Государство дает карт-бланш на пытки. Поэтому я бы сказал, что это не русская скрепа, это российская скрепа. Российская государственная властная скрепа.
А, Даниил, спасибо. У меня уточняющий очень короткий вопрос к Денису Волку. В вашем опросе о пытках там был такой кусочек про то, сколько людей, какой процент людей были в местах заключения, были на приговорах в судах, в КПЗ, в следственных изоляторах. Так вот, если следовать логике Даниила, что только те люди, у которых есть свой опыт, могут включаться в правозащитное движение, то о чем ваш опрос говорит? И согласны ли вот вы с такой точкой зрения, что только, значит, человек с опытом может все это понимать?
Ну, смотрите, если говорить про тюрьму, то там, конечно, вот опыт непосредственного пребывания, он небольшой, несколько процентов, несколько расширяется за счет друзей, семьи, то есть родственников, которые там были. Для большинства, конечно, это опыт непонятный. Другое дело, что все-таки, когда мы спрашиваем о пытках, об угрозе пыток, то, конечно, это расширяется на полицию. Да? Не только тюрьма, но и полиция. Там, конечно, соприкосновения намного больше. Опять же, пытки и угроза пыток. Здесь намного больше людей. Значительное число людей с этим или сталкивались, или боялось, или как-то примеряло на себя такую угрозу. То есть в этом отношении, если мы посмотрим шире, то гораздо больше людей, ну, по крайней мере, готовы примерить на себя вот эту угрозу, эту возможность, поэтому потенциально гораздо больше людей может включиться и понять не только заключенного, там, задержанного. То есть то, что пытки распространены, опять же, я сказал, ну, треть в этом убеждена. Поэтому ну, потенциал для понимания и сочувствия, он все-таки гораздо шире, чем несколько процентов, чем просто те, кто прошли заключение. И поэтому здесь, мне кажется, ключевой именно информированность людей и то, что как бы, ну, способность увидеть, посмотреть на это. Хотя, конечно, опять же, то, что говорил Даниил о том, что люди... Многие погружены в проблемы выживания, но это действительно так. Когда не решены экономические проблемы, очень сложно бывает просто поднять голову, глядеться вокруг и почувствовать солидарность еще с кем-то. Это правда.
Денис, тогда я вам задам еще один вопрос о страхах. И в финале мы попросим Павла Михайловича Кудюкина это все прокомментировать. Вы же делаете еще и опрос, чего люди боятся. Да, вот к вопросу, я пытаюсь найти, опять же, вот эти пункты, в чем единство народа. Оно может быть не только в хорошем, не только в символике, оно и в страхах тоже может быть. Вот чего боятся опрошенные вами люди?
Ну, страхи, да, действительно, они тоже объединяют. Страх болезней, страх войны, причем для старшего поколения. Это вот страх войны, он для, ну, как бы для части людей выступает. Ну, точнее, вот этот страх войны у части людей – это такое основание для устойчивости режима, потому что мы и среди старшего поколения часто слышим: главное, лишь бы не было войны, а все остальное наладится, уж как-нибудь там справимся, выживем и так далее. То есть это вот одно из оснований. Если мы говорим о других страхах, то в последние годы мы видим рост страха как репрессий, давления государства. Он отчасти, я думаю, связан, прежде всего, это выросло на пенсионной реформе. Да, то есть страх произвола, страх того, что, ну, ты окажешься беззащитным перед государством. Да? Многие, многие, особенно люди постарше, это сегодня ощущают. Ну и еще бы я добавил, то есть такое, если мы говорим об идентичности, то есть здесь не столько страх, сколько травма. Это травма распада Советского Союза. Она действительно жива, и поэтому ее так тоже власти любят немножечко побередить. Эту боль, эту мозоль, и лишний раз к этому апеллировать, да, что это катастрофа, что невозможно, то есть нельзя допустить чего-то похожего. То есть, да, этот страх есть, и он по-прежнему живой, и для, хотя он уходит постепенно. Для молодых это уже не так актуально, да, они это не пережили, хотя и для молодых Советский Союз сегодня, как вот, чем дальше, тем больше, по мере ухудшения финансового положения, отсутствия экономического роста, обнищания, Советский Союз таким становится образом справедливого государства, что там вот была защищенность, справедливость, что как бы не всегда это было именно так, но вот по мере ухудшения ситуации в сегодняшнем дне люди обращаются к прошлому и часто к какому-то мифическому прошлому, которое они сами для себя рисуют. Вот это Денис, еще, наверное, большое. Одно общее
такое
основание.
У нас тут 3 минуты до конца эфира, и поэтому я бы попросила вот о финальном комментарии Павла Михайловича Кулюкина. Вот по последнему, так сказать, кейсу. Пытки, страхи, социальная ситуация.
Нет, ну, то, что пытки, это, конечно, позор для страны. Это вещь очевидная, и все-таки действительно большинство населения, слава богу, относится к ним отрицательно, считаю это недопустимым явлением. Вот, и это внушает некоторую надежду. Вот, но страхи, да, все больше страхов именно в отношении государства. Государство, которое может сделать что угодно, которое может отнять то, даже то, что не оно давало. Вот. И страх просто перед неопределенностью будущего, которое становится все менее предсказуемым и в этом отношении все более пугающим. Можно ли считать это скрепой, я, конечно, сильно не уверен. Вот. Потому что, наверное, объединение страхом – это плохое объединение. Вот. Скажите, оно непродуктивное.
А что, по-вашему, может быть позитивным, что может быть положительным, на чем люди все-таки могут объединиться не в отрицательном смысле, а в каком-то позитивном смысле?
Ну, в принципе, как бы, ну, наверное, в работе над тем, чтобы страна стала процветающей, где обеспечивалась бы справедливость более или менее для всех, где не было бы таких гигантских разрывов в доходах и имуществе. Вот, наверное, это перспектива, которая как-то могла бы действительно позитивно людей сплотить, что, где бы слушали и наш голос, не просто спускали сверху какие-то решения, а действительно мы имели бы возможность влиять на свою собственную жизнь, на принятие решений, которые нас касаются. Вот это вот все, наверное, некоторые позитивные перспективы, которые может объединить людей достаточно разных взглядов. Вот, скажем, там и Даниил Константинова, и меня, хотя во многих вещах у нас очень сильно расходятся позиции. А тут, я думаю, совпадут.
Большое спасибо, Павел Михайлович. Я думаю, что вот как раз вот эта линия была красной нитью в нашем сегодняшнем разговоре о Дне народного единства, о том, что именно может объединять людей. Спасибо Денису Волкову, Павлу Кудюкину, Данилу Константинову. Участвовал у нас Александр Морозов в программе, которую вела Елена Фанайлова. Программа была посвящена 4 ноября, Дню народного единства. Возможно ли оно в современной России и из чего оно может состоять?
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.